либо-либо.
Здравствуйте, добрый день, меня зовут Артем, и я вот задержан сейчас в центре Москвы. Я нахожусь в автозаке, нас здесь человек 8, наверное.
Да, Артем, подскажите, кто-то уже звонил из вашего автозака нам? Или это первый звонок?
Как я понимаю, это первый, пожалуй.
Так, сейчас я вас зафиксирую, да, естественно, с вами.
Здравствуйте. Здравствуйте, моего брата сейчас задержали на акции в Москве, на Тверской. Не знаю, может ли он сам позвонить, он мне написал смс-ку. Вы как-то запишите.
Да. Добрый день, ОВДИНСа, чем можем вам помочь?
Добрый день, я шел от метро в Макдональдс. Подскажите, вас сотрудники полиции. Удостоверение показать, один отказался, один показал. Говорит, пройдемте с нами, проверим вашу личность. Я им дал паспорт, говорю, я иду в Макдональдс, я из другого города, я приехал. У меня времени нет, я не из этого города.
Да, так, извините, я вас прерву. Вас задержали сейчас?
Да, мне сказали, что я задержан и садили в глаза.
Ни у кого из нас нет уверенности в том, что он избежит тюрьмы. И сегодня такой уверенности еще меньше, чем когда-либо. Наша повседневная жизнь втиснута в полицейские клетки. Снова убеждения объявлены преступлением. Меры против наркотиков умножают произвол. Мы живем под знаком надзора. Нам говорят, что правоохранительная система перегружена работой. Это мы видим. А если перегружает ее именно полиция? Нам говорят, что тюрьмы перенаселены. А если население перепосажено?
Правда, кажется, что этот текст написан в России последних лет. Как будто бы в ответ на те звонки с горячей линии ОВД-инфо, которые вы слышали в начале. Однако впервые эти слова прозвучали полвека назад, в Париже, под сводами капеллы Святого Бернара, 8 февраля 1971 года. Их произносит человек высокого роста, с бритой головой, в водолазке и очках. Его зовут Мишель Фуко. Он – известный интеллектуал, автор невероятно популярных книг и настоящая звезда философии. Но сейчас он выступает не с лекцией перед студентами, а на пресс-конференции в поддержку требований политических заключенных. И в этой речи он сделает важное заявление, которое поменяет и его собственную жизнь, и жизнь французского общества.
О тюрьмах публикуется мало информации. Это одна из закрытых областей нашей социальной системы, одна из черных дыр нашей жизни. Мы имеем право знать, мы хотим знать. И потому мы, вместе с судьями, адвокатами, журналистами, врачами, психологами, создали группу информации по тюрьмам.
Привет, друзья! Меня зовут Оля Николаенко, и это подкаст «На каком основании?» — совместный подкаст правозащитного проекта ОВД-инфо и студии «Либо-либо». Мы делаем его при поддержке Радио Сахаров и Школы прав человека имени Елены Боннер. Здесь я рассказываю истории, которые помогают нам разобраться, что такое права человека, кто и как может добиваться их соблюдения, и как это вообще работает. Сегодня я хочу рассказать вам историю о том, что информация защищает. Не философ стал правозащитником, а простая анкета — инструментом борьбы за права заключенных. В 1971 году Мишелю Фуко 44 года. У него уже сложилась очень успешная академическая карьера. Он известен во всем мире. Его работа о психиатрии «История безумия в классическую эпоху» может быть самая влиятельная книга своего времени. Не так давно Фуко получил звание профессора и кафедру в Коллеж де Франс, святая святых французского академического мира. Но сейчас в интервью он просит журналистов не обсуждать с ним философские вопросы, а говорить только о том, что волнует его больше всего. О тюрьме. Может показаться удивительным, что одна из главных публичных фигур — это философ и университетский профессор. Философия ассоциируется скорее с пыльными пиджаками или гипсовыми бюстами мертвых греков. Однако в послевоенной Франции философия — это «new black». Это самое современное, модное, молодежное, прогрессивное, что только можно себе представить. Если ты не можешь отличить Гегеля от Бебеля, с тобой вообще не о чем разговаривать. А обсуждая Маркса и Фрейда, можно стать душой любой студенческой вечеринки. Французский писатель тех лет Жан де Мерсон пишет.
Сразу после окончания войны и на протяжении последующих нескольких лет престиж философии был ни с чем не сравним. Я даже не знаю, можно ли, сохраняя хладнокровие и отстраненность, выразить то, чем она была для нас. Если 19 век, скорее всего, был веком истории, то середина 20-го оказалась во власти философии, литературу, живопись, исторические студии, политику, театр, кино. Все держало в своих руках философия.
Такой взлет философии и вообще социально-гуманитарных наук во многом был связан со Второй мировой войной, точнее, с необходимостью ответить на те вопросы, которые война поставила перед человечеством. Как такое стало возможно? Как мы оказались в этой точке? Что заставляло цивилизованных людей участвовать в зверствах? Философия, оказывается, нужна, чтобы отвечать не на абстрактные, а на очень насущные вопросы. Что и почему происходит с обществом? Сам Фуко занимается исследованием власти и того, что в современном мире лежит в основе власти. Дисциплина, контроль, наблюдение, надзор. Но вскоре некоторые события заставят его сменить профессорский кабинет на бушующую улицу. Теперь он не только исследователь, но и активный участник отношений с властью. Наступает 1968 год. Конец 60-х – удивительное время в истории, когда протестные движения расцветают по всему миру. Антиядерное движение, экологическое движение, борьба с расовой сегрегацией в США, антиколониальные протесты в Европе, сексуальная революция. Кажется, что эти годы проходят под лозунгом «запрещать запрещено». Какой-то новый ветер свободы захватывает все на своем пути. Франция тоже захвачена этим вихрем. В мае 68-го года Париж покрывается баррикадами. Трудно сказать, что именно стало главной искрой этих волнений. Конфликт поколений, последствия Второй мировой войны, сложные социальные процессы – все это сливается в какую-то одну взрывную смесь. Где-то протест может начаться с жалоб на качество еды в университетской столовой. А в другом месте – с выступления против войны в далекой Америке в еще более далеком Вьетнаме. В городе проходят многомиллионные забастовки, постоянные столкновения с полицией. Протестующие захватывают общественные здания и предприятия. Из Парижа пламя протестов перебрасывается в провинции. К концу мая 68 года накал протестов такой, что президент Шарль де Голль бежит из Франции. Все всерьез ждут революции. Эти протесты, баррикады, аресты перевернут жизнь многих участников событий. Они станут переломным моментом и для Мишеля Фуко, хотя его в эти дни даже нет в Париже. Он читает курс лекций в Тунисе, на севере Африки. Как его туда занесло? В начале 60-х годов он знакомится со студентом Даниэлем Дефером, молодым социологом. Их роман продлится до самой смерти Фуко. До знакомства с Дефером политический активизм Фуко ограничивался тем, что было нормой в его окружении. Он, как и примерно все, был левым, состоял в коммунистической партии Франции, но не особенно участвовал в собраниях. Он вышел из партии в 53-м году после сталинского дела врачей. А вот Даниэль Дефер активно вовлечен в левацкую протестную деятельность. Его пыл и его опыт сильно влияют на Фуко. Так вот, через пару лет после их знакомства Дефера призывают. Но не в армию, а на альтернативную службу. Он едет учителем в Тунис, который еще недавно был французской колонией. Фуко следует за ним. Естественно, он легко добивается приглашения в Тунисский университет и читает там лекции по философии. В Тунисе первый президент новой республики, Хабиб Бургиба, установил авторитарное правление, организовал цензуру и преследование политических оппонентов. Но в 1968 году протестный вихрь, захвативший весь мир, не обходит и Африку. В марте более 2000 человек собрались в Тунисском университете. Они требовали освобождения студента, который был заключен в тюрьму и приговорен к 20 годам принудительных работ за участие в протестах. Фуко был там. В одном из интервью он рассказывает.
В марте, во время всеобщей забастовки студентов, полицейские ворвались в университет и стали избивать студентов дубинками. Многие из них были тяжело ранены. Потом начались аресты, процессы. Кто-то получил 8 лет тюрьмы, кто-то 10, кто-то 14. Французское гражданство давало определенную защиту от властей и позволило мне, а также многим моим коллегам, совершать некоторые поступки, видеть то, что происходило, видеть также, как власти, французское правительство, реагировали на это. Довольно неприглядная картина. Эти мальчики и девочки, которые шли на страшный риск, изготовляя и распространяя листовки, призывая к забастовке, произвели на меня сильное впечатление. Для меня это был реальный политический опыт.
Для Фуко это было очень личным, эмоциональным переживанием. Тема власти, его тема, вдруг стала совершенно осязаемой. Он поражен и не может оставаться в стороне. Он укрывает у себя протестующих студентов. Когда участники протестов попадают под суд, он пытается выступить в их защиту, привлечь внимание, обратиться к властям. Это его первый правозащитный опыт и первая за него расплата. Фуко подкарауливают на улице, судя по всему, полицейские в штатском, и избивают. В Тунисе усилия Фуко оказываются напрасными. Но в Париж он возвращается другим человеком. Париж, переживший протесты 68-го, тоже другой. Революции не произошло. В последние дни мая Де Голль вернулся в столицу и смог взять ситуацию под контроль. Начинается период реакции. репрессивных полицейских мер. В 70-м году выходит декрет о роспуске левых организаций, их деятельность оказывается вне закона. В результате несколько сот человек арестованы и заключены в тюрьму. Большинство активистов, оказавшихся в тюрьме, принадлежат к движению «Пролетарское левое». Это в основном студенты, реже просто молодые рабочие. С «Пролетарской левой» тесно связан и возлюбленный Фуко Даниэль Дефер. Он был близко знаком с ее участниками и принимает участие в их акциях, а также вовлечен в помощь заключенным. В сентябре 70-го заключенные из «Пролетарской левой» инициируют голодовку, требуя себе статуса политзаключенных. Но вместе с этим требованием они заявляют еще вот что.
«Нам не нужны особые привилегии. Мы полагаем, что и остальные заключенные являются жертвами социальной системы, которая отказывается исправлять совершенное и просто-напросто выбрасывает их из жизни. Мы хотим, чтобы наша борьба, направленная на то, чтобы придать гласности существующий позорный тюремный режим, пошла на пользу всем заключенным».
Их оставшиеся на свободе товарищи организуют акции поддержки. Они тоже объявляют голодовки, выходят на улицы, приглашают знаменитостей присоединиться к ним, чтобы привлечь еще больше внимания к требованиям заключенных. Например, с ними вместе находится певец Ив Монтан и актриса Симона Синьюре. Через Дефера протестующие обращаются и к Мишелю Фуко. Но Фуко не ограничивается ролью селебрити. Он не просто делится социальным капиталом, он включается в поддержку заключенных и предлагает организовать некую группу, которая будет собирать и распространять информацию о положении заключенных. Группу информации по тюрьмам. Дальше я буду говорить просто «группа» или «гид». И вот на той самой пресс-конференции в начале 71 года он объявляет о начале ее работы. По сути, вся организация состояла из одного почтового ящика, группы единомышленников, нескольких публичных фигур и пары очень простых и потому безупречно работающих идей. Почтовый адрес принадлежал самому Фуко, квартира которого превратилась в штаб группы. Абонентский ящик 285, улица Вожерар, Париж, 15 округ. Единомышленники – это в первую очередь Даниэль Дефер, а также множество сочувствующих – медики, тюремные эксперты, судьи, журналисты и так далее. Публичные фигуры были нужны, чтобы обеспечить репутацию группе, придать ей авторитета. Ими стали, кроме самого Фуко, еще несколько видных парижских интеллектуалов – издатели, редакторы, историки. А теперь про идеи. Первое. Информация важна сама по себе. Знание о том, что происходит за глухими тюремными стенами, необходимо. Потому что первый и важнейший шаг к правозащите – это просто направить свет туда, где темно. Именно осветить, а не добиваться компромиссов с властью кулуарными переговорами. В своем манифесте они говорят прямо, что их целью не является ни тюремная реформа, ни выдвижение конкретных требований, ни какой бы то ни было диалог с государством. Власть всегда ведет разговор с позиции сильного, а значит, ты заведомо в проигрыше. Нужна просто огласка, просто свет, и они готовы стать этим прожектором. Изменения, считают они, неизбежно придут как следствие. Вторая идея – ни в коем случае не говорить от имени заключенных, а только помочь им говорить самим за себя и быть услышанными. Напомню, Фуко много лет исследовал природу власти, и он хорошо понимал, тот, кто не имеет голоса, не имеет власти. И наоборот. Люди слова, интеллектуалы обладали определенной властью, они занимали информационное пространство больше других. В тех же протестах 68-го принимали участие миллионы рабочих, которые по большей части остались безмолвными и безымянными. Кто был услышан? Представители университетов, которые писали статьи, манифесты, воспоминания, и память о 68-м поэтому сохранилась в первую очередь как память о студенческих протестах. Так что Фуко теперь сознательно делится своей властью, своим авторитетом, с теми, у кого нет голоса.
Группа информации о тюрьмах не присваивает себе право говорить от имени всех заключенных, содержащихся в разных тюрьмах. Напротив, она намеревается предоставить им возможность рассказать о том, что происходит. Мы собираемся как можно быстрее распространить свидетельства среди максимально большого количества людей. Это единственный способ объединить заключенных из тех, кто находится на свободе. Политическую и юридическую составляющие борьбы.
Иными словами, и для того, чтобы добиваться соблюдения прав отдельного человека, и для того, чтобы добиться больших реформ, первое и самое важное – это информация. Адвокату она нужна, чтобы попасть к подзащитному и вступиться за него, а обществу – чтобы сформировать внятные требования. Но, чтобы распространять информацию, нужно сначала ее получить. Участники ГИД разрабатывают большую анкету и активно ее распространяют. В анкете 100 вопросов, разделенных по блокам. Свидания, письма, ваши права, камера, прогулки, питание, столовая, отдых, работа, медицинское обслуживание, дисциплина. Это настоящее исследование, которое охватывает все сферы жизни заключенного и задает вопрос именно ему, минуя администрацию. Что в устройстве тюремной жизни требует внимания и вмешательства общества? Теперь нужно доставить эту анкету в камеру. Утром перед тюрьмой выстраивается очередь. Родные заключенных ждут возможности сделать передачу или попасть на свидание с близкими. Вдоль этой очереди ходят участники группы, в том числе и сам Фуко, и раздают анкету. Очередь встречает людей настороженно. Кто-то отказывается, кто-то берет, демонстративно выбрасывает так, чтобы видела охрана тюрьмы. И все же некоторые доверяются ему и его товарищам. Анкету удается доставить прямо в камеры, через родных, а также через сочувствующих врачей и адвокатов. Кроме того, с ее помощью еще опрашивают и бывших заключенных, и сотрудников тюрем. Информация начинает поступать в огромных количествах, а в провинциях начинают возникать аналогичные группы. Они объединяют всех тех, кого так или иначе задевают действия пенитенциарной системы. Заключенные, тюремщики, адвокаты, врачи, священники, журналисты. За первые месяцы к работе таких групп подключается несколько тысяч человек. Уже в мае 1971 года группа информации по тюрьмам публикует первые результаты своего исследования. Брошюру под названием «Исследование 20 тюрем». В ней приводятся ответы заключенных на опросник. Наряду со спокойными ответами о сносной кормежке или прилично работающей тюремной прачечной появляются и другие истории об унижении, насилии, антисанитарии, об отдельных эксцессах и о системных проблемах.
Вам говорили, каковы ваши права в тюрьме?
Нет. Однажды я задал этот вопрос старшему надзирателю, который ответил, что раз я оказался в тюрьме, у меня есть только обязательства перед тюремной администрацией.
Время приема пищи?
11 утра и 17 вечера.
Продолжительность приема пищи?
Всего 15 минут. Это еды очень мало.
Качество продуктов, которые вы получаете?
Чаще всего испорченные.
У вас были какие-либо заболевания?
Да, выпадают волосы, и к тому же у меня выпали почти все зубы.
Отопление зимой работает плохо. Его не хватает для полноценного обогрева камеры. Приходилось мыться, бриться с ледяной водой.
По прибытии вы должны раздеться догола, чтобы вас обыскали. Но под предлогом экономии времени вам говорят: «Позже оденешься. Подойди, распишись, собирай вещи и иди оденься в другую комнату».
Как только вы переступаете порог, делается все возможное, чтобы вас унизить. Вы больше не человек, а номер. А номер должен молчать и, прежде всего, ничего не требовать. Заткнись, давай пошевеливайся, ты начинаешь меня бесить, да и хер с тобой.
Во всех тюрьмах надзиратель — это король. Будь он глупый, пьяный, ограниченный, недобросовестный, он всегда прав. И одного его слова будет достаточно, чтобы вас отправили в изолятор.
На обложке брошюры стоит слово «невыносимо». Невыносимо, двоеточие, трибуналы, полицейские, больницы, психиатрические лечебницы, школа, военная служба, пресса, телевидение, государство и, прежде всего, тюрьмы. Под этим единым заголовком «невыносимое» будут выходить и следующие брошюры ГИД. Именно это ощущение, что так нельзя, так не может продолжаться, станет главным нервом и двигателем работы группы. С конца 1971 года по тюрьмам прокатывается волна бунтов. 400 узников тюрьмы в Пуасси объявляют голодовку и прекращают работу в мастерских. 300 заключенных изолятора Каруа III поднимают мятеж. В пересылочной тюрьме Ней в городе Туль заключенные захватывают здания. Распевая Марсельезу, они разнесли тюремную мастерскую, подожгли библиотеку, выломали решетки на окнах и повыкидывали из них посуду и мебель. Их требованиями были зубной врач и горячая вода. Бунты жестоко подавляются властями. Среди заключенных есть жертвы. А министр юстиции прямо связывает эти протесты с деятельностью профсоюза хулиганов. Так в газетах называют группу информации по тюрьмам. Он говорит о них как о лицах, которые пытаются, я цитирую, «использовать заключенных, на которых и падут все последствия, чтобы спровоцировать в разных пенитенциарных учреждениях волнение». Фуко и его товарищи и сами чувствуют ответственность за происходящее и тяжело ее переживают. Министерство юстиции путем морального шантажа пытается заставить их прекратить свою деятельность, чтобы не провоцировать новое насилие. Но они решают с удвоенной силой освещать нарушения. Им важно показать, что именно привело к бунтам. Их голос становится все громче и настойчивее, а формы освещения нарушений еще более изобретательными. Вот, например, из волнений режим в тюрьмах ужесточился. Министерство юстиции запретило единственную разрешенную посылку на Рождество, опасаясь, что через нее передадут напильники и ножи. ГИД вместе с семьями заключенных собрались перед министерством. Они принесли на площадь огромную картонную коробку, на которой было написано: «Рождественская посылка, посылка гнева». В другой раз ГИД попытались провести пресс-конференцию прямо в Министерстве юстиции. Перед зданием вместе с Фуко и Дефером собираются Жан-Поль Сартр, Жиль Делёс, Клод Мариак. Они скандируют имя министра юстиции – Плевен – убийца. Министерская охрана грубо оттесняет весь этот цвет нации. Начинается потасовка, кого-то задерживают, сам Фуко пытается отбить задержанных у полиции. Через 3 дня после неудачи в министерстве группа собирает около 1000 демонстрантов на бульваре Себастополь. Или вот еще одна форма протеста от ГИД – документальный спектакль. В одном из дружественных театров вечером после основного представления члены группы просили зрителей остаться в зале. Здесь они разыгрывают недавнее судебное заседание, восстановив его по стенограмме. Судят участников одного из тюремных восстаний. Фуко сам играет в спектакле, охранника и судью. Наконец, группа публикует шокирующий отчет психиатра Эдит Роуз. Она работала как раз в тюрьме Ней, где произошло одно из крупных восстаний. Вот выдержка из ее отчета.
«Самым мучительным и болезненным для меня было видеть людей, скованных по неделе и больше. Из своего кабинета в лазарете я слышала, как они звали охранников, чтобы те покормили их с ложки. Я подтверждаю, что здесь часто происходят попытки самоубийств. Меня это поражало с моих первых дней в Туле. Люди вешались, скрывали себе вены, глотали ложки, вилки, неоновые лампы».
После этого текста ее уволили. Участники группы направили доклад Роуз министру юстиции и президенту и хотели опубликовать. Однако газеты отказались его печатать. Тогда члены ГИД скинулись и купили рекламную полосу в крупной газете «Le Monde» и поместили там вместо рекламы текст доклада. Он стал настоящей сенсацией. Кажется, что Фуко добился своего. На несколько лет группа информации по тюрьмам стала для французских заключенных главным каналом связи с внешним миром. Она была своеобразной горячей линией. Если ты передавал ей информацию, то мог быть уверен, что она станет публичной. Вчера в провинции избили заключенного, сегодня листовки об инциденте раздают на парижских улицах. Но что дальше? Участники группы полагали, что им достаточно только дать информацию. А уж другие люди объединятся, чтобы помочь заключенным – адвокаты, политики, журналисты. Однако становится ясно, что само по себе это не происходит. Никто сам по себе не организуется. И Фуко начинает заниматься организацией юридической помощи заключенным. Он инициирует создание Ассоциации защиты прав заключенных. Это служба юридической поддержки. Она предоставляет адвокатов тем, кто сталкивается с нарушениями. К концу 1972 года, не без участия того же Фуко, появляется еще одна организация – Комитет действий заключенных. Это уже не группа интеллектуалов, которые помогают другим быть услышанными. Это объединение самих заключенных. И возглавляет его бывший узник Серж Левразе. Голос заключенных достаточно окреп, чтобы они смогли говорить за себя сами, без посредников. К своим крестным родителям, то есть к Фуко и компании, они относятся с насмешливой снисходительностью и в какой-то момент открыто заявляют: «Вы нам не нужны». В 1973 году группа информации по тюрьмам объявляет, что видит свою работу законченной и самораспускается. Послевкусие от погружения в правозащитный активизм осталось для Фуко достаточно горьким. Ему кажется, что группа практически ничего не добилась. Несмотря на огласку огромного числа правонарушений в тюрьмах, как будто бы мало настоящих побед. Фуко возвращается к академической деятельности. В 1975 году выходит его книга «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы». Сам Фуко признает, эта книга рождена настоящим в большей степени, чем прошлым. Соратники и последователи Фуко не согласились с его скептической оценкой работы группы. Я напомню, что изначально целью ГИД была только огласка, но были и другие результаты. Скажем, еще в 1971 году, после появления первой брошюры из серии «Невыносимая», администрация одной из тюрем разрешила заключенным выписывать газеты и слушать радио. Конечно, радио было далеко не главным для ГИД. Но все же это была первая маленькая победа. Затем были и другие частные успехи, когда в той или иной тюрьме удавалось добиться отмены запрета, более чистых простыней, более качественной медицинской помощи. Но случились последствия и посерьезнее. В сентябре 1972 года смягчены правила переписки. Допуск к прессе, режим свиданий и отпусков. Проводится реформа дисциплинарного производства. Созданы комиссии по исполнению наказаний в каждой тюрьме. К концу года принят закон, предусматривающий возможность условно-досрочного освобождения. Все это последствия волны общественного обсуждения, поднятой ГИД. Но, может быть, важнее всего было то, что сам принцип работы группы был подхвачен и распространен. Сначала, как я уже говорила, на другие города Франции. Потом появились группы информации о здравоохранении, группы информации о психиатрических больницах, группы информации и поддержки рабочих иммигрантов, комитет с целью изучения условий жизни в арабском квартале и юридической помощи иммигрантам, да и, собственно, тот же комитет действий заключенных. И устроены все эти группы примерно так же просто. Почтовый адрес, несколько публичных фигур, группа единомышленников и все те же идеи. Дать слово тем, кого не слышно, и навести свет туда, где темнее всего. В 1984 году Мишель Фуко умрет от СПИДа, оставив все свое наследие и наследство Даниэлю Деферу. Тот создаст ассоциацию по борьбе со СПИДом, которая станет одной из самых крупных и успешных в мире. В основе ассоциации снова будет лежать та же идея. Информация защищает. Нужно сделать слышимыми тех, кого общество привыкло игнорировать. Эти принципы легли в основу и другого проекта. В конце 2011 года, после массовых фальсификаций на выборах в Государственную Думу, в Москве прошел митинг на Чистых прудах, практически рекордным на тот момент для истории Новой России количеством задержаний. Журналист Григорий Охотин вспоминает, как встретил в одном из переулков человека, бегущего с митинга с разбитой головой, и эта картина отпечаталась в его памяти. В ту ночь Охотин и его друг-программист Даниил Белинсон создадут правозащитный проект ОВД-Инфо. В основе проекта простая идея – собирать и публиковать информацию о том, что происходит с человеком после задержания, чтобы огласка защитила, чтобы все, кто в силах помочь, обладали нужной информацией, чтобы люди знали, где их родные и близкие. Охотин и Белинсон не брали группу информации по тюрьмам за образец, но аналогия была довольно очевидной и закрепилась быстро. Нам говорят, что тюрьмы перенаселены, а если население перепосажено. Как и ГИТ, ОВД-Инфо появились на стыке исторического момента, профессионального знания и личного переживания от человека с окровавленной головой до испуганных голосов друзей и знакомых, которые не могут найти своих близких по отделениям. В основе проекта вначале был номер телефона, сеть знакомств и простая, и потому во многом невероятно мощная идея, которая стала слоганом проекта. Информация защищает. Информация защищает, когда внешний мир следит за судьбой задержанного. Это позволяет человеку не остаться один на один с системой. Про него знают, о его судьбе беспокоятся, а значит, полиция с меньшей охотой будет применять насилие. Иногда это действительно может остановить занесенную дубинку и заглушить электрошокер. Поэтому у ВД-Инфо есть горячая линия Telegram-бот, а также новостная лента, где моментально публикуется информация о политических преследованиях. Информация защищает, когда задержанный знает свои права и понимает, что происходит и что должно происходить. Поэтому у проекта есть правовая инструкция в виде текста, бота, анимации и карточек. Информация защищает, когда у общества есть возможность видеть не только отдельные случаи, но и в целом картину. Тогда можно добиваться изменений. Поэтому есть доклады, выкладки, анализ данных и аналитические статьи. Информация защищает, потому что любой человек, который знает о том, что происходит нарушение и кто-то в беде, может помочь. Адвокат может защитить в суде, журналист может написать статью, обычный человек может распространить информацию или позвонить в отдел полиции. Но все это возможно, когда есть информация. Я работала в ВД-Инфо и до сих пор волонтер проекта. За 3 года, которые я там была, это с 17 по 19, на горячую линию поступило почти 40 тысяч звонков. Проект опубликовал 11,5 тысяч новостей и множество материалов и отчетов о политических репрессиях в России. Благодаря проекту только за эти 3 года более чем к 5 тысячам задержанных приехали защитники в отделение полиции и суды. Сотни тысяч человек воспользовались правовыми инструкциями и несколько миллионов прочитали материалы проекта. После 24 февраля 2022 года многим кажется, что все, что делать гражданским обществом последние годы, бессмысленно. Но ВД-Инфо продолжает работу уже 12 лет. На секунду представим, что задержанному снова некуда звонить. Нет новостей о его задержании, никто не звонит с вопросами в отдел полиции, а адвокат не приезжает ни в отделение, ни в суд. Представим, что человек один на один с системой. У меня, по крайней мере, в этот момент отпадает вопрос, а есть ли смысл. Информация не всесильна, но она по-прежнему защищает.
Здравствуйте, горячая линия ВД-Инфо, чем могу вам помочь?
Алло, добрый вечер. Это Федор?
Да, здравствуйте, Ростислав.
Добрый вечер, здравствуйте. Хотел бы поблагодарить всех тех, кто принимал участие в написании статьи, сейчас прочитал ее ВКонтакте. Спасибо вам, что не оставили это без внимания, обратили. Придали огласку.
Хорошо, спасибо вам. Мы обязательно передадим в новостной отдел.
Да и вам тоже, Федор, спасибо. Вы же тоже принимаете звонки, общаетесь с людьми, с гражданами со всей России. Тоже принимаете участие.
Спасибо, спасибо.
Это был подкаст «На каком основании» в студии «Либо-либо» и правозащитного проекта ОВД-Инфо. Над этим подкастом работали Жанна Алфимова и Настя Якубовская, звукорежиссеры Юрий Шустицкий и Сергей Христолюбов, продюсеры Кирилл Сычев и Катя Гринкова. Сценарий для этого подкаста написала я, Оля Николаенко. А озвучить заключенных нам помогали сотрудники ОВД-Инфо Иван Клеменов, Егор Твердоуский, Катя Калегина, Михаил Шубин, Тим Дубровских, Катя Галенкова, Дэн Сторев и Григорий Охотин. Мы будем благодарны, если вы поставите этому подкасту оценку в том приложении, в котором вы его слушаете. Напишите комментарий или расскажите о нем в социальных сетях. Это поможет другим слушателям узнать про подкаст. Пока!